Шалом, дорогие друзья! Добрый день! Сегодня четвертый день по шаббату. Мы с вами вместе снова, чтобы продолжить изучение Танаха. И сегодня с Божьей помощью мы будем читать шестую главу второй книги Шмуэля, главу, в которой тема меняется, но остается много трагичности. Вообще, на самом деле, удивительная глава. Но мы начнем, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, прошу Тебя благословить и защитить тех, кто сегодня под обстрелами, под бомбами, тех, кто сегодня живет в страхе авиаударов, в страхе того, что война продолжится и усилится. Прошу Тебя благословить, дай людям надежду на победу, надежду на окончание всего этого кошмара. Исцели всех тех, кто от этого кошмара, от этого ужаса страдает, болеет, скорбит, не может. Тех, кто переполнен ощущением бессилия, укажи, дай силу, дай возможность приложить себя. Тем, кто переполняется ненавистью, исцели, исцели от ненависти, дай мир своему народу. Благослови тех, кто ищет пропитание. Пошли достойную работу, чтобы было время. Чтобы было время на общение с семьей, на изучение Писания, на отдых, на добрые дела. Чтобы в доме был избыток, достаток. Чтобы было возможно помогать другим, было радостно помогать другим. Благослови тех, кто болеет, исцели больных своих. Дай мудрости врачам исцелять. Поддержи, укрепи тех, кто сопровождает больных. Очень непросто быть рядом с больным человеком. Примири семьи, в которых нет мира. Примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Дай мир всему народу своего. Благослови нас миром своим, как обетовано. И дай нам возможность постоянно видеть Тебя в нашей жизни. Нам это так, так необходимо, Господь. Таты, будь показывает свой свет в нашей жизни, присутствуй в нашей жизни, направляй нас, не дай нам идти на ощупь, как слепым в этом, во всем происходящем, которое так часто пугает, путает и сводит с правильного пути. А мы с вами продолжаем читать Танах, и сегодня с Божьей помощью читаем шестую главу второй книги Шмуэля. ויוסף עוד דוד את כל הבחור בישראל 30,000. И собрал еще Давид избранных в Израиле 30,000. В этой фразе сразу много непонятного. Что значит еще? Разве до этого он собирал избранных? И некоторые говорят, что сами старейшины собрались к Давиду, когда мы читали, что пришли помазывать его. Кроме этого, он взял еще 30,000, то есть собрал очень большую армию, это в 10 раз превышает то, что было у Шауля. 30,000, так скажем, воинов, спецназовцев, можно это так понять. «Ваикам ваэлех Давид вехоль аам, и встал и пошел Давид и весь народ, ашер и то, который с ним, мибаалим Иуда, из города, из места Баалим, который в Иуде, лаалот мишам эт арон элоим, поднять оттуда ковчег Божий, ашер некра шам шем Адонай Цваот, йошев круим элав, на котором надречено имя Господа Цваофа, Господа Цваота, сидящего на Херувимах. Освободив Иерусалим, завоевав Иерусалим, Давид хочет перенести ковчег Завета в Иерусалим. Ну, было бы, конечно, хорошо позвать за такой Торы, или открыть Тору, поинтересоваться, как транспортируется ковчег Завета. Но Давид действует в такой простоте, Выркиму это Рон Ираим, а на Гала Хадаша. И возразили, посадили верхом ковчег Божий на новую повозку. Если мы помним, идея с новой повозкой, повозка, которая никогда никого не возила, была филистимская. Это филистимляне привезли ковчег на новой повозке, то есть не зная правила транспортировки, а ковчег, он предназначен для того, чтобы носили только на плечах. Давид мог бы в туалете посмотреть, да, но Давид возвращает ковчег на новую повозку. Некоторые говорят, что это та же самая повозка, которую филистимляне пользовались. Но там во дворе стояла рядом, вот они ее и взяли. Взяли они ее из дома Абинадава. Мы знаем из предыдущего текста, что Абинадав ответственный за ковчег, а Шербегива узабный Абинадав ноги это гора Хадаша. Абинадав и Уза Уза и его братья, они водят повозкой. То есть, можно сказать, есть несколько ошибок, которые Давид совершает. Первое, что взята повозка, вместо того, чтобы ковчег был поднят на плечи левитов, нельзя было брать повозку. Второе, управляют всем этим коины, а не левиты. И третье, что вообще этим управляют. Даже филистимляне отправили ковчег, чтобы он шел сам. Ковчег идет сам, нет у ковчега, так сказать, водителя. Итак, шествие двигается, 30 тысяч человек, это довольно огромный отряд для тех старых, не очень асфальтированных узких дорог. Вынесумы в это Авинадав Ашербегива, и вышли они из дома Авинадава, принесли они его из дома Авинадава, который в Геве, и мы с ковчегом Божьим, Веахав, Олех, Лифней Аарон, и братья идут перед ковчегом. Давид, выхоль бейт Исраэля, Давид и весь дом Израиля, Мисахким, Рифней, Адонай, выхоль цей брушим. А Давид и весь дом Израиля играют перед Господом на всех можжевеловых инструментах. Здесь двоеточие. Кинорот – это арфы, у Невалим – это тоже струнные инструменты, у Бетуфим и на барабанах. У Меанаананим, и это тоже струнные инструменты. У Бецалелим, и такие, как тарелки ударные. На разных инструментах струнных и перкуссионных вышли, так сказать, сопровождать шествие Давида и дом Израиля. То есть весь народ танцует и пляшет, повозка идет. Воевал от гора Нахон, дошли они до гумна Нахонова, там поворот дороги, видимо, в Уза Аль-Арон Элаим, в Яхазбу Кишамту Абакар. И Уза, один из сыновей Минадава, протянул руку ковчегу Завета, потому что думал, что он соскальзывает, что животные как бы уносятся, и что ковчег сейчас упадет. Разумеется, здесь жест Узы чисто механический жест. Правильно ли поступил Уза, что дернулся к ковчегу? Я думаю, что тут даже не было размышлений. Он дернулся его поймать, не думая ловить, не ловить, сейчас ловить, не ловить, а просто дернулся, его и поймать-то тяжело, несколько сотен килограммов весит ковчег. То есть его Уза и не остановил, но так или иначе Уза протянул руку, потому что ему казалось, что он соскользнет сейчас. И трагедия приходит на праздник. «Вейхар аф Адонай беуза» «И разгневался Господь на Узу, вейкеу шам Элоим» «И убил его там Господь, алашель веймат шам им Аарон Элоим. И за это убил его там Господь, и он погиб там вместе, погиб там рядом с ковчегом Божьим. Вот это слово «Ваихар» разгневался, расцепился нос Господа, то есть раздулись ноздри. Мы читаем в 7 стихе. В 8 стихе мы читаем то же самое слово «Ваихар» раздулись ноздри Давида, но не гнев разгорелся, а скорбь. Стоит гневающийся Бог, и напротив него стоит возмущенный, потрясенный, огорченный и совершенно, так сказать, пораженный Давид. Алашер парац Адонай перец беуза. За то, что Господь прорвал прорыв в Узе. Мы в прошлом главе читали, что Давид говорит, как врагов прорывал Господь, как вода прорывает плотину, так здесь Господь прорвал эту плотину и ударил по Узе, и Давид стоит завороженный, онемевший и совершенно не понимающий, что происходит, почему такое случилось. Вот это вот стояние Господа и Давида, оно здесь очень хорошо передано всего лишь одним словом. «Ваикрали маком ау прельцуза». И в этом месте, это место названо «Прорыв», «Прорывание на Узу» до сегодняшнего дня. «Ваира Давид это Дунай бьем ау». И испугался, убоялся Давид Господа в этот день, что он никогда Господа не боялся. Вы представьте себе это шествие, это праздник. Давид, ему под 40 в этот момент, и он празднует вместе со всем народом, он танцует, играет, играет он мастер, он вообще-то мастер играть на музыкальных инструментах. Фигура очень харизматичная, музыка умеет поднять дух даже такому человеку, как Шауль. И понятно, в самом состоянии поднятия духа, и вот по всему этому шествию вдруг случается такой удар, страшно, конечно, до жути. «Ваомер» и сказал Давид, «Эх его Илай, Арон Адонай, как же придет ко мне ковчег Завета?» Если с Узой такое случилось, если Узу по такому ранжиру, это же страшно. Что случилось с Узой, почему, можно спросить, неужели Господь так жесток, что во время такого праздника наказал Узу за поступок, который может совершить человек машинально. Мы машинально трогаем, поправляем то, что падает, чтобы оно не упало. Почему Уза был так жестоко наказан? Ну, можно сказать так, что это как работа с электричеством под высоким напряжением. Если мы прикасаемся, не наказание, а следствие нашей хватости, нашей незащищенности, то, что мы можем умереть. Просто ковчег заработал в свою силу и явил то, как, собственно говоря, случилось. И у филистимлян были проблемы с ковчегом. То есть ковчег показал, что ковчег – это не украшение, не охранный амулет, не какая-то красивая финтифлёшка, которую можно где-то поставить, что ковчег – это действующий инструмент, связывающий землю и небо и способный разорвать душу и тело, можно так сказать. То есть Давид понял, насколько опасен ковчег. И у него возник протест внутри, вот такой вопрос, озадаченность. А как же я справлюсь с этим? Как я справлюсь с этой, скажем так, атомной электростанцией, ничто по сравнению с ковчегом? Как я справлюсь, если это будет у меня рядом со мной? Как я смогу жить по таким меркам, если в присутствии ковчега есть суд по таким меркам? Велюава Давид ля Асирлам это Арон Адонай, Алев Давид. И не соизволил, так сказать, погасло, так сказать, не стал уже разгораться желанием Давид, чтобы привести ковчег в свой дом, в город Давида, в Эйтеу Бейтов, в дом Агати. И завел он его в дом, в этот дом, в Гат. «Вейшев Арон Адонай бейта бейт дома гити шлюша ходашим». 3 месяца был там ковчег завета. Воевелех Адонай в этот дом, и Господь благословил в этот дом, в этот кольбейту, и весь его дом. Естественно, они как-то, видимо, бережно к ковчегу относились, и Давид понял, что хранение ковчега в домашних условиях штука все-таки возможная, хотя и страшная. Воюгат ли мелех Давид лемор? И сказано было Давиду, пересказано было Давиду, «Берех Адонай эльбейт авэдэ дом». Господь благословил дом авэдэ дома, «Вэйт коля шарло» и все, что у него, «Бааву равон ралим» ради ковчега Господа. «Вэйлех Давид» и пошел Давид. «Вэйалэ тарон элоим» Мебейте в эти дом, и поднял ковчег Божий из дома в эти дома, Ир Давид Бесимха, в город Давида в радости. На этот раз его понесли коины, об этом мы не читаем здесь, мы читаем об этом в Паральпоминоне, в Девреямим. На этот раз левиты понесли ковчег, понесли его на плечах, все как должно было быть. «Вейду кица аду насэ арон Адонай шишаца адим». И было, как проходили носители ковчега шесть шагов в избиху шор умари. И приносили быка в жертву. То есть, представьте себе, идет процессия с ковчегом. После каждых шести шагов, на шестом, на седьмом шагу, приносится в жертву бык. То есть шествие нескорое. И на фоне всего этого у Давид Михаркер бехоль озлиф на Адонай. А Давид Михаркер здесь как бы кривляется, прыгает, скачет. Такое очень детское слово. В общем, подпрыгивает, прыгает, кривляется, играется со всех сил перед Господом. «Вы Давид хагур эфод бат». И Давид одет в тканевый нагрудник. То есть Давид, так сказать, одетый по-домашнему, очень по-простому или по-спортивному, прыгает перед всем этим шествием. То есть снова представьте себе, идет шествие не спеша, и каждые семь шагов приносится в жертву бык. И рядом с этим есть танцующий Давид. «Вы Давид, вихоль бейт Исраэль, маалим эт арон Адонай». Давид и весь дом Израиля несут, поднимают ковчег Господа, бетруа, с радостными восклицаниями у вихоль шафар, и с голосами трубными, с голосом шафара. То есть идет такое праздничное шествие, не спеша идет, каждые шесть шагов останавливает, быка в жертву принести не так-то просто. «Вая Арон Адонай ба Ир Давид». И пришел ковчег Господен в дом Давида. «У Михаль Бальшауль и Шкифа бе Адахалон». Михаль, дочь Шауля. Почему здесь вспоминается, что она дочь Шауля? Она царевна. Она помнит, как вел себя предыдущий царь. Степенность, размеренность, вальяжность, царственность Шауля. И вот это вот такое кривляние царя Давида. Господи, куда я попала? Могла подумать Михаль, которая когда-то любила Давида. Про Михаль сказано, что она любила Давида. И вдруг она смотрит на него и видит, кривляется, как последний пастух на пьяной вечеринке. То есть стало явным, стало видным разница в воспитании, разница в двух дворах. И если Давид может соединить в себе трепет быка на каждом седьмом шагу с весельем и кривлянием, то для Михаля это не подходит. Михаль как бы вся уходящая в церемониальность, в такую правильность, в манерность, которая положена, полагается царственным особам, для Давида это легко соединяется с человечностью и с простотой. То есть Михаль здесь, можно сказать, это чистый разум, сейхель, разум. А Давид, можно сказать так, тмимут, простота, как сказано, прост, будь перед Господом. Простота – это ведь то, что ограничивает, как сказать, держит в узде разум. Так, Михаль Батшауль нишкифа беадахалон. Михаль Батшауля посмотрела в окно, вытирает мелех Давид мифазез, и увидела, что Давид здесь явно такое слово, еще как бы грубее слово, кривляется, выделывается и кривляется, и болтается лифнея дуна перед Господом. Вот и вас бы были бы. И она презрела его в сердце, ну, то есть возбрезговала, возгнушалась им в сердце своем. Подумала, какое же гадкое поведение у этого товарища Давида, а ведь это ее супруг. Воевоет Арон Адунай, воецекату бимкому бетохавоэль. И привезен был ковчег Господа, и поместили его на его место внутри шатра, а Шернатана Давид, которую поставил ему Давид. Воеаль Давид алет лифней Адунай, вышли мимо Господь. И Давид принес жертву всесожжения и мирные жертвы. Выехал Давид миалет аля, вошли мимо, когда закончил Давид подносить мирные жертвы и жертвы всесожжения, воеварехет ам бешем Адонай Цваот. Благословил народ во имя именем Господа Цваота, выехалек коля ам, лихоль амон Исраэль, и разделил, раздал всему народу, всему сборищу Израиля, миишва адыша, от мужчины до женщины, лииш халат лехем эхат, вешпар эхат, вешиша эхат. Каждому дал по хлебной булке и по ишпаре, шиша, это, можно так сказать, печенюшка и вафля. Вейлех коля ам ишли вейто. И пошел весь народ, каждый в свой дом. После такого тяжелого, трудного дня вияшев Давид ливарехет вейто, пошел Давид. Надо же, что сделать? Как весь народ пошел, каждый по своему дому, каждый благословляет свой дом, так и Давид идет благословлять свой дом. И пошел Давид, вернулся Давид благословлять свой дом. Ватице Михаль бат Шауль ликрат Давид. Вышла Михаль, дочь Шауля, навстречу Давиду. Ветомар, и сказала, маних бада йом мелех Исраэль. Ох, как уважаем, какое переполненное достоинство был сегодня царь израильский. Ашер нигра айом лейней маот авадав, который сегодня перед матерями рабов своих и говорит анекдота хараким, укривлялся и обнажался, как обнажаются перед пустышками. То есть ты сегодня, Давид, если вот перепонять всю грубость, ты сегодня устроил стриптиз для матерей своих рабов, как стриптизеры для пустых людей устраивают. То есть она говорит ему очень резко и очень оскорбительно. Это буквально то, что она ему говорит. Вьомер Давид эль Михаль. И сказал, отвечает Давид Михаль, лифней Адонай перед Господом, ашер бахар биме авих, который благословил, избрал меня от отца твоего, у Михоль Бейту и от всего дома его. Лацвото ти нагид алям Адонай, чтобы поставить меня начальником над дома Израилева, вы сахакте лифне Адонай, перед этим Господом я сегодня игрался, я сегодня веселился. То есть ты можешь думать все, что угодно, царевна, можешь сделать словно все, что угодно, можешь думать все, что угодно. Но Господь избрал меня, мою простоту перед твоей, так сказать, степенностью и манерностью. Вот эту способность соединять разум с простотой Господь избрал перед просто разумом. Вы не кляйте отмезот. И я еще больше бы мог веселиться. Вы эти шафель бейней. И, может быть, и еще бы больше я бы и принизился. Вы имаота шерамарты мамы хабеда. И, но этим я матерей, о которых ты говоришь, я их уважил. И 23 стих последний говорит. Вальмихаль бат Шауль лоя елид ад йомуто. И у Михаила не было детей до конца ее жизни. Ну, из этого учат еврейские учителя, учат из этого, что иногда бывает, что женщина не может вместить, духовно не совмещается, не понимает Тору мужчины, не понимает подход мужчины к духовной жизни, не воспринимает духовный аспект мужчины, поэтому она не может его родить, она не идет за ним духовно. Может быть, даже где-то мужчина прорывается, как он считает, и идет там, получает какие-то дары, или если это какое-то направление, или идет к соблюдению субботы, к каким-то праздникам, а женщина, она не за ним двигается, потому что, может, есть муж, и как-то надо за ним подбираться, а духовно за ним не следует. Если этот прыжок совершен, без жены, ну тогда может быть такого, что детей у женщины не будет. В общем, вот такие вот задачи. Ой. Ну что, вопросики у нас, да? Сегодня будут непростые вопросы, потому что и тема у нас сегодня непростая. В чем функция и предназначение скинии Давида? Зачем он отделил ковчег от скинии Моисея? Как вообще решение съехаться поближе? Как любящие сердце, друзья хотят жить как можно ближе друг к другу? Скорее всего, Давид поставил шатер для ковчега, это не... Тут есть такая проблема, что есть такой термин в христианстве, устоявшийся, скиния Давида. Но это не мешкан Давид, как то, что называлось уже у Моше, мешкан. Это сука Давид, это куща Давида. То, что Господь восстановит скинию Давида падающую, это суку падающую восстановит, кущу, не скинию, не мешкан. Это разные совершенно термины. Давид поставил шатер, как он предполагал, как правильно, он не съехался поближе. Там были свои ошибки, они потом, мы видим, у Иезекииля в видении храма, они исправлены. Но это не то, чтобы Давид решил, так сказать, поближе быть Богу. Давид побаивается все-таки ковчега. Уважаемый Рав, спрашивает меня Венера, в чем ценность человеческой жизни. Любой человек – это штучное творение Всевышнего. Любой человек появился в этой жизни не случайно, а для того, что он понадобился именно родиться ему в тот день, в который ему назначено родиться, он родился, и он должен раскрытием себя, раскрытием того света, который в него заложен, сыграть определенную роль в реализации плана Всевышнего. Нужен он, ценность это в том, что это работник на небе Всевышнего, которого Всевышний создает для того, чтобы он ему служил, и ценность его в том, что он изделие Божие, хотя бы так скажем, давайте так, что он творение Божие для Божьих нужд, и в этом отношении жизнь его бесконечна цена, можно нарушить много заповедей Торы для сохранения жизни человека. Жизнь человека очень и бесконечно ценна. Как-то более подробно ответить, наверное, это уже как философ вопрос. Там товарищи трактат могут написать. Пророчество Амоса, вот возвращаемся снова к скинии Давида. А скинии Давида – это Просто доме, где жил Давид, давайте так, отложим американскую систему в стране. Я не очень готов выбирать из предложенных вами вариантов. Сука Давид или Сука Давидова – это царство Давидова. Она, к тому же, наклонившаяся там, не разрушенная, а наклонившаяся. Она как бы покосившаяся сука, которую Всевышний придет восстановить. Вот что у Амоса написано. Я в тот день поправлю покосившуюся суку, покосившуюся кущу Давиду. То есть царство Давида, которое сошло на бок, которое было предназначено, царство Давида, было предназначено для того, чтобы строить дом молитвы для всех народов, сука, в которой будут приходить представители всех народов, вот это будет восстановлено. То есть Израиль будет восстановлен, как Давид, в служении всем народам мира, и народы мира будут приходить в суку Давидова, жить в суке Шема, если угодно, для того, чтобы как бы обучаться Торе, для того, чтобы приближаться к свету Творца, так можно это сказать. Поражение Узы и поражение Надава и Виуда – это та же самая ревность. Да, это ревность Всевышнего Святого. Да, это та самая святость, которая может быть резкой. Мир вам. Давид самостоятельно решает, где нужно быть ковчегу. Это утверждение или что? В Первой Царстве, в 4 главе, ковчег взяли из скинии в Силомы, дабы хлебопреломление священники дают Давиду в Номве, глава 21. То есть скиния вольно перемещается. Вообще, честно сказать, не понял вопроса, к сожалению. Скиния не перемещается вольно куда угодно, мы же можем проследить и понять. Другое дело, что как бы город называется по-другому в нескольких разных местах. Но Давид не решает самостоятельно, куда к ковчегу деться, и скинию туда-сюда не таскает. Правильно ли считать, что книга царств, судей и Библии в целом описывает не историю людей Давида, Моисея, судей, а именно откровение Божьего света, где история людей – это живые, а не сказочные образы? Я бы сказал, что книга царств – это книга о очень живых людях. Давид очень живой, и Михаил очень живая, и Оза был живой, пока вот он к ковчегу там не потянулся. Это все живые люди, изучая жизнь которых, наблюдая жизнь которых, мы можем увидеть почерк Творца, мы можем создать у себя впечатление, понимание о том, как Творец управляет миром. За описанием людей Творца есть описание, за описанием людей, живых людей, каждого из которых был абсолютно живой человек со всеми человеческими качествами, как Давид, как Моше, как Авраам, как Ицхак, люди, которым было больно, горько, обидно, по-разному было. И они на нас очень похожи. Мы за всем этим можем узнать и понять Творца и чего он от нас хочет. Михаил называет людей пустыми. Это то же слово река, да, это того же корня слова. Корня рейк пустой. Она говорит, да, реки пустые, пустышки. Всевышний закрыл чрево Михаил, чтобы не было у нее потомства врагов Давида, потомки Шауля. Трудно сказать, знаете, как бы просчитывать ходы Всевышнего. Мы можем только предполагать. Я думаю, что это Михаил сама закрыла чрево. Вот этим самым, вот этой самой ситуацией Михаил сама себе закрыла чрево. Скажите, пожалуйста, как же у Давида хватало на все время? Царь, воевода, муж очень многих жен, отец многих детей. У него просто взрыв мозга. У меня просто взрыв мозга. Кажется, да, кажется, что как у него на все хватало времени. Ну, мы видим много людей, которые умеют пользоваться временем иначе, чем мы. Смотришь иногда на человека, он столько столько всего сделал, столько всего смог, столько всего успел. Да даже в наше время есть люди, которые просто ценят время, они живут каждый миг, у них все распланировано. И вот они умеют так. Давид один из тех, кто ценит, так сказать, кто понимает свое время. Да, вот как сказано, насытившийся днями человек. Человек, который мог каждый свой день использовать по-полному. Ковчег по-прежнему имел антигравитационные качества при перемещении. Ну, Мидраш говорит, что да, видимо так. Если правильно нести, то, видимо, да, видимо, имел. Ну что ж, вроде бы снова вопросы кончились. Я прошу прощения, что я не понял. Вот я не понял вопрос Галия Викторовна. И просто не понял его, поэтому мне трудно его понять. Тут Андрей Иванов спрашивает про героям славы, которые кликают в Украине. Не люблю политические вопросы, но вопрос не совсем политический. Есть понятие слава каких-то стран. Слава о нем разошлась и так далее. То есть слава Творца – это слава Творца, она отдельно слава Творца, которая принадлежит. Но есть слава этих стран, слава тех или иных стран. Какая-то страна прославляется своими фруктами. Какая-то страна прославляется чем-то другим. Конечно же, знаете, не обязательно вовсе подтверждать свой патриотизм какими-то кричалками. То есть были какие-то движения, которые, которые как бы сопоставляли себя с определенными кричалками, так сказать, девизами, типа «Но пасаран», например, или там какие-то «Вив ле Франс», например, или еще что-то такое. Я думаю, что сами по себе кричалки, как поддерживающую мотивацию, это нездоровый и очень нехороший метод идеологизации людей. А идеология, которая за этим стоит, она другая. Другая штука. То есть можно, конечно, и нужно желать победы, но менять ее на какую-то кричалку или сводить все к какой-то кричалке «Слава КПСС», «Но пасаран» или «Слава Украине, героям слава», мне кажется, что сама по себе кричалка, она неуместна. Потому что она может превратиться в лозунг, под который можно будет пропихнуть любую лабуду, любую неправду. Я видел это, кстати, когда в 2014-м был на Майдане, когда какие-то люди несли откровенную чушь, и когда, услышав, унюхавший поток в толпе, они говорили «Слава Украине», толпа отзывалась «Героям слава», и чушь принималась и как впитывалась людьми, как правильная информация. В Советском Союзе было принято в любой диссертации, даже по свекловодству, вписывать какую-то цитату из Ленина обязательно, она иначе не работала. Это неправильно, когда аудитория, идеология сводится к кричалкам. Поэтому, как сказать, я думаю, это сама по себе идея кричалки нехорошая, нехорошая идея. Независимо от того, говорим, что есть понятие слава какой-то страны и так далее, но мы ее через кричалку не провозгласим. Галя вот объясняет, что ее вопрос был о ковчеге и скинии и машине. Этот ковчег потом попал в храм, и для ковчега был построен храм во времена Шломо. Ну вот, в общем-то, наверное, и все здесь. Спасибо всем, кто спрашивал. И ну, всем шалом, увидимся завтра на том же месте и в тот же час.